Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел? Из Твоей вечности Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу Твое наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего летнего апостольского Петрова поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой по Пятидесятнице. Больно думать о глубоком нравственном падении рода человеческого. Больно и страшно. Вот уже 20 веков вера христианская разливает непрестанно божественный свет свой среди людей. И однако, какая тьма греховная покрывает нас еще и теперь, сколько ужасов влечет за собой грех, содеянный нами однажды. Увы, мир лежал и доселе лежит, и во зле. И в какое странное и вместе ужасное положение ставят человека и ныне его грехи, его страсти и греховные привычки. И никакое высокое положение, никакое блестящее образование, ничто не спасает человека от опасности и грехопадения. На жизненном пути каждый день, каждый час мы легко можем забыться, уклониться с пути Божия и согрешить. О, как слаб сам по себе человек! При всем богатстве света Христова и спасающей благодати в нас живет и доселе семя греховное. И для того, чтобы это семя пустило ростки от себя, оно не нуждается ни в чем, ни в науке, ни в ухаживании за ним. Оно рождается вместе с нами, живет в нас и растет до гроба. Это наше наследственное расположение ко греху. «Лета прибавляются, — говорит черниговский святитель Филарет, — лета приближают к гробу, а душа не лучше, несмотря на приближение грозного отчета. опытность научает многому для житейского обихода, а для душевного спасения и она без благодатной Божией помощи не прибавляет ничего. Человек был грешником, грешник и теперь. Страсти владеют всем по-прежнему. Одни засыпают, другие пробуждаются. Одни слабеют, другие становятся сильнее. Что это за странное явление, человек? Думают некоторые, будто можно служить и Богу, и миру, и Царство Небесное получить, и плоти своей угождать. Напрасно обольщают себя таковые. «Я есть Бог-ревнитель», — говорит сам Господь в Священном Писании, «и славы моей не дам иному». Не надейтесь, чтобы вы могли в одно и то же время и мне угодить, и миру. Разделенного сердца я не люблю. Нельзя одной половиной сердца любить Бога, а другое — серебро или другое что. Бесполезно, например, одной рукой строить церковь, а другой — обижать бедных людей. Одной рукой раздавать милостыню, а другой — считать деньги, за которые правду продали. Желудком поститься, а языком ближнего съедать. Вина не пить, а блудными помыслами услаждаться. Надо уж что-нибудь одно избрать. Горе грешнику, говорит сын Сирахов, ходящему по двум стезям. Если мы действительно желаем заслужить милость и любовь у Бога Творца нашего, то нам уже нельзя любить ничего грешного. Надо проститься навсегда со всяким греховным удовольствием. И не только проститься, но и от самих себя отречься. По слову Христову, кто хочет идти за Мною, отвергнись себе, возьми крест свой. Какого же отвержения требует Бог от того, кто хочет показать свою любовь к Нему? Такого, чтобы человек не только оставил все, что привязывает его к миру, но чтобы мыслью своей не обращался к Нему. И чем раньше человек прилепится сердцем своим ко Господу, тем лучше для него. Чего не сделает человек в юности своей, то едва ли уже сделает, когда так, как можно сделать в юности. Чем наполнишь глиняный или деревянный новый сосуд, того запах и останется в нем навсегда. Так и человек, к чему приучит себя в молодости, оттого трудно ему будет отстать и в старости. Это должны глубоко запечатлеть в своей памяти родители, чтобы не подвергнуться той казни, которую понес ветхозаветный первосвященник Илии, отец двух святотатцев Офни и Финеаса, за то, что не воспитывал их в страхе Божьем и не удерживал от злых дел. Может ли таковая любовь назваться любовью? Не есть ли это, напротив, ненависть, самое недостойное родительского сердца? Пусть и сами дети не забывают, что все их счастье зависит от того, как проведут они свои юные годы. Если они в юности не захотят приучить себя к добродетели, то не привыкнуть им к ней никогда. Они и умрут в тех пороках, в которых вырастут. Некоторые толкователи Слова Божьего говорят, что Бог отверг приношение Каина за то, что он отобрал и принес Богу самые негодные плоды. Есть и теперь немало людей, которые, подобно Каину, всю свою молодость проводят в пороках, то есть отдают дьяволу, и только под старость, почти накануне своей смерти, хотят Богу послужить. Как не поймут такие люди, что они в всем случае весьма оскорбляют Творца своего, приносят ему лишь остатки того, что поднесли уже врагу его, дьяволу. Правда, Господь человек любив и многомилостив, не отвергает нашего покаяния и тогда, когда мы приносим его в старости, но несравненно приятнее ему тот, кто предает себя волю его от юности. Благо человеку, говорит пророк Иеремия, когда он несет иго Господне в юности своей. Епископ Псковский Гедеон. «Мой сын, береги себя от духа зла. Не позволяй ему, чтобы он сбросил тебя в бездну», — говорит преподобный Силуан Афонский, «ибо он безумный и жестокий. Он ужасен и бросает всякого в яму грязи. Великое и доброе дело — не любить нечисти и даже не вспоминать о нем жалком совсем, ибо вспоминать о нем — это смерть. А любому человеку подпасть смерти лишено пользы, ибо душа, которая подпала смерти, оказывается лишенной разума. Ибо лучше не жить совсем, чем обрести жизнь скота. Остерегайся, как бы не сгорел ты в огне нечестия. Есть ведь много погруженных в огонь, которые являются его слугами. Они, которых ты не знаешь, твои враги. Мой сын, сбрось с себя одежду нечисти и оденься в одежду, которая чиста и светла, чтобы быть в ней прекрасным. Имея же на себе эту одежду, тщательно береги ее, освободись от всяких оков, чтобы обрести себе свободу. Если ты отбросишь от себя желание коварства, которого многочисленно, то освободишься от грехов удовольствия. Преподобный Силуан Афонский. Сам Спаситель хранил пост и учил нас, как должны мы поститься, вести брань с лукавым и одолевать сатану. Будем и мы хранить пост ревностно, как научены Господом нашим, чтобы потом иметь в нам часть в Царстве Его. Преподобный Ефрем Сирин. Пост возлюбленный радует ангелов-хранителей наши, потому что посредством поста и молитвы мы делаемся им близкими. Посту радуются святые пророки, о нем ликуют апостолы и мученики, потому что все они с неутомимою ревностью подвязались в посте. Посту радуется и Господь наш, если только постимся с любовью, надеждой и верой. Пост — мир в домах, пост — попечитель и хранитель девства, пост — путь к покаянию и причина слез. Пост не любит мира, не того, что в мире. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься, Бог не примет тебя. Не почитает для сего тягостным поста, потому что он препровождает тебя к вечному веселью. Преподобный Ефрем Сирин. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, еще несколько слов о посте, так как у нас продолжается летний апостольский Петров пост. О необходимости соблюдения постов нам известно из Евангелия и, во-первых, из примера самого Господа, постившегося 40 дней в пустыне, хотя Он был Бог и не имел нужды в этом. Во-вторых, на вопрос учеников своих, почему они не могли изгнать беса из человека, Господь отвечал: «По неверию вашему», а потом прибавил: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом», говорит преподобный Амбросий Оптинский. Кроме того, есть в Евангелии указание и на то, что мы должны соблюдать пост в среду и пятницу. В среду Господь предан был на распятие, а в пятницу был распят. Пища же скоромная не есть скверна. Она не оскверняет, а уточняет тело человека. А святой апостол Павел пишет: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внешним человеком он назвал тело, а внутренним – душу. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом по сказанному в Евангелии: «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». А дерзновенно и самовольно нарушающие правила поста называются врагами креста. Им же Бог чрева и слава в студе, то есть в стыде их. И в псалмах сказано: «Заблудиша от чрева». Разумеется, иное дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи телесной, а здоровье от поста бывает здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются, и более понимаются. Итак, если по милости Божией у вас проявилось благое желание очиститься от внутренних пороков, то да будет вам известно, что сей род ничем же не может быть изъят, как только усердную молитвою и постом, прочим, постом благоразумным. Впрочем, есть святоотеческое слово, что мы должны быть не убийцами тела, а убийцами страстей, преподобный Амбросий Оптинский. Сколько нужно человеку хлеба насущного? Горе нам, грешным, с нашей суетой житейской. Обманываем мы самих себя, обманываем друг друга и, кажется, думаем обмануть самого Господа Бога. Сколько, например, у нас забот и хлопот о том, чтобы было чем жить, что есть и пить. Вся жизнь у иного проходит в этих заботах. Помолиться некогда, почитать Слово Божие недосужно, а о том, чтобы думать о спасении души, и говорить нечего. Мы ведь не ангелы бесплотные, так обыкновенно любят говорить люди в свое оправдание. Пить и есть хотим, обуться, одеться нужно, как же нам не заботиться о куске хлеба насущного? Ах, если бы это было действительно так, если бы мы заботились только о хлебе насущном, о том, без чего жить нельзя. Ну, в том-то и беда наша, что под хлебом насущным нередко разумеем прихоти свои и заботы свои, доводим до того, что и Бога забываем, и ближнего знать не хотим. А подумать бы, много ли человеку нужно, например, пищи, чтобы он был жив и здоров, чтобы мог трудиться во славу Божию и на пользу ближнему? На этот вопрос отвечают нам святые постники. Отвечают не словами, а примером своей постнической жизни. Раскроем жития их и посмотрим, как и чем они питались. Вот преподобный Иларион принимает пищу иногда через 3, иногда через 4 дня. Преподобный Савва вкушает через 5 дней, а святой Симеон Дивногорец еще в самом нежном детском возрасте 6 лет от роду уже постится по 7 дней. Преподобный Иоанн Постник, патриарх Константинопольский, во все время своего святительства в продолжении всей недели не имел стола и только в воскресенье вкушал немного огородных овощей. Преподобный Паисий 5 дней в неделю постился, а в субботу и воскресенье потреблял себя скудной пищей. Потом к одной неделе приложил он и другую, и вкушал уже через 2 недели. Преподобный Симеон Юродивый, хотя и ел иногда, прикрывая свою святость перед людьми, мясо и другие лакомства, но зато очень часто проводил в посте целую неделю, а нередко и 40 дней. Преподобный Симеон Столпник сначала вкушал в неделю один раз, но потом, желая приучить себя к строжайшему посту, заключился в тесной келье на 40 дней. И хотя у него были хлеб и вода, однако он не прикоснулся к ним. С тех пор он постоянно проводил Святую Четыридесятницу без пищи и питья. Преподобные Герасим, Анин и Феодор Сикиот также всю Святую Четыридесятницу ничего не вкушали, потребляя себя только причащением святых тайн. Вот как питались они, лучше сказать, постились святые подвижники. Но еще надобно рассказать, в чем состояла их пища. Это были смоквы и финики, разные огородные растения, самым простым образом приготовленные, без всяких приправ, разве только солью, очень редко с маслом. Одному подвижнику в день Пасхи ученик приготовил пищу с маслом. Он посмотрел на нее, залился слезами и сказал: «Господь мой, вкусил оцет с желчью, я ли буду есть с маслом?» Велел подать себе обычную пищу без масла. Вкушали они вареные зерна пшеничные, ячменные, чечевичные или другие, что у них называлось сочевом. И при таком-то скудном питании они еще никогда и не ели досыта. Оставлять пищу, когда еще есть некоторый остаток голода, вот какое у них было правило. Они смотрели на пищу как на лекарство. Фунт хлеба в сутки. Вот самая обычная мера их пропитания. Но многие и эту меру сокращали. Преподобный Досифей уменьшил ее до 1/4 фунта в день. Преподобный Макарий Александрийский сделал себе сосуд с узким отверстием, так, чтобы только могла проходить рука, и клал в этот сосуд мелко нарезанные сухари. Сколько можно было за один раз захватить рукой, столько и составляло его дневное пропитание. Это было не более 8 фунта в день. Многие из наших киево-печерских затворников питались обыкновенно одной просфорой. Что скажут на эту живую проповедь о посте слабые люди нашего времени? Скажут ли, что так изнурять себя грешно, что такая скудная пища вредна для здоровья, сокращает жизнь? Но едва ли кто из нас способен выносить такие великие труды телесные, какие выносили святые постники. Целые ночи выстаивали они на молитве с земными поклонами. Весь день проходил у них в тяжелой работе. Легко переносили они нестерпимый летний зной и зимнюю стужу. Спали 1-2 часа в сутки на голой земле, а иные и вовсе не ложились, а только дремали, сидя или стоя. И при всем этом они почти не знали болезни. Всегда были бодры духом и телом, хотя на вид они были только кожа да кости. А жили они вот по сколько лет. Преподобный Симеон Столпник стоял на столпе 80 лет, а всего жил 103 года. Преподобный Кириак Отшельник жил 109 лет. Преподобный Алипий Столпник – 118. Иоанн Молчальник – 104. Антоний и Феодосий Великие – по 105. Павел Фивейский – 113. Павел Камельский – 112. Анин – 110, Макарий Александрийский – 100 лет. Скажете, что святым людям сам Бог помогает своей благодатью, но кому же Бог отказывает в своей благодатной помощи? «И приходящего ко мне не изгоню вон, глаголит сам Господь в Святом Евангелии. Впрочем, не для того и говорим мы о святых подвижниках, постниках, чтобы во всем брать с них пример. Не вдруг и сами они доходили до такого строгого поста, а постепенно в продолжении многих лет приучали себя к нему. Для нас довольно и того, чтобы на основании их опыта решить вопрос, много ли человеку нужно хлеба насущного, чтобы он мог в добром здравии трудиться во славу Божию, ближнему на пользу и себе во спасение. И вот жизнь святых постников дает нам прямой и ясный ответ на этот вопрос. Очень, очень немного для этого нужно. Ведь как ни рассуждай, а все же и святые не ангелы были, а такие же люди, как и мы, и они плоть носили, и у них природа требовала пищи. Но вот видите, как они сумели при помощи Божией довести ее требования до самой малости, значит, и нам не следует поблажать своим прихотям, не следует обманывать себя. Будем довольны тем, что Бог нам посылает от наших праведных трудов. Аминь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в субботний день 1 июля по старому стилю 18 июня очищается Боголюбская икона Божией Матери в Боголюбии Владимирской области. Хотелось бы несколько слов напомнить вам об этом чудотворном образе. Так, Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою. Впоследствии эта икона получила наименование Владимирской. В 7 верстах от Владимира лошади, вешая киот чудотворной иконы, остановились и не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил сопровождавшего его священника Николая совершить молебен пред иконой Божией Матери и долго со слезами молился пред очтимым образом. Затем он перешел в походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела благочестивому князю образ ее, принесенный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте ее чудесного явления построить храм и святую обитель. Потом она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа, Спасителя, который явился в это время над землей, благословил ее, и видение исчезло. Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел ее в явлении, во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня, которое утвердилось в Русской Церкви. Боголюбский образ Божией Матери прославлен неисчислимыми чудотворениями на протяжении многих веков, являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копии чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений.
Разреши мне,
Дорогие наши радиослушатели, мы переходим к воскресному литургийному евангельному чтению недели 4 по Пятидесятнице. В четвертую неделю читается Евангелие о чудесном исцелении в Капернауме сотникова слуги, который был расслаблен лютия стражда и хотяше умрите, показующие в сотнике и притом язычники черты высокого смирения и живой веры в Иисуса Христа и божественные всемогущества Спасителя, которые особенно являются на помощь смирению и вере. По своему смирению сотник произнес Иисусу Христу: «Господи, нисм достоин, да под кров мой внидиши», а по своей живой вере сказал: «Но токмо рцы слова и исцелеет отрок мой». И такое смирение, и такая вера высоко награждены. Господь удивися вере и смирению сотника и сказал грядущим по ним: «Аминь, глаголю вам, не вы Израиле талики веры обретох, являя свое божественное всемогущество над умиравшим в удалении от него, словом своим исцелил его по вере сотника». Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя подчинение воинам, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделает то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе», и выздоровел слуга его в тот час. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Дивное сочетание глубокого смирения с высокою верою показывает нам этот римлянин по сказанию слышанного нами Евангелия. Говорит в своей проповеди на нынешней воскресной Евангелии протоиерей Валентин Амфитеатров: «Сознавая себя недостойным посещения Иисусом Христом как язычник, но крепко веруя в чудодейственную силу Его, этот римлянин просит Господа сказать только одно слово для исцеления любимого им отрока. От этого слова решительно он ожидает выздоровления болящему. Прорцы, Господи, слово благословения». А такова была вера этого человека в благословение Господа. Она да послужит и нам в незаменимый пример последования. Кто сколько-нибудь наблюдал за ходом своей жизненной деятельности, тот не может не сознаться, что без благословения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии. Напротив того, все идет чинно, просто успешно, когда Господь благословит. Господь благословил 12 безвестных верующих тружеников идти на проповедь Евангелия, и вот тысячелетия свидетельствуют о силе Божьего благословения, проявленном в чудном успехе евангельской проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся решительно непреодолимыми. Благословение Господа есть ничто иное, как выражение воли Господней на то, что делается, Его соизволение. Так как воля Божья всегда премудрая, всегда предобрая, всегда всесильная, то ей противиться никто и ничто не может. Своей премудростью она препобеждает всякую хитрость, обличает коварство, уничтожает лукавство. Своей же неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу, болезни и вознаграждает всякую утрату. Чего же нам, если мы веруем в Господа, подобно римскому сотнику, о котором сегодня благовестил евангелист, ожидать от благословения Божия? Все, на что оно будет простираться. Если оно будет простираться на телесное здоровье благословляемого, то он непременно будет здоров бессрочно. По человеческому счету, потому что благословивший его Господь будет хранить его так, что около него умрут сотни тысяч тьмы, а он останется живым. Если благословение Господа будет простираться на успехи благословляемых в желании быть добрыми, чистыми, то это желание исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что благословивший Господь сам будет возбуждать охоту и стремление к нравственному усовершенствованию. Он сам подкрепит наши силы в подвигах служения. Он сам удалит от нас соблазны. Он удержит нас на стезе добродетели, искренней дружбы, верности, постоянства. Словом, все прекрасное зависит от благословения Господня. Семейное счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе, счастье на земле и блаженство за гробом, в стране, куда люди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю. И спросив благословение Божие, человеку легко умирать. Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более отрадный голос самого Иисуса Христа. «Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Если так важно благословение Божие для нас на земле и по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не молиться о нем Господу Богу можно разве только легкомысленным, решительно не понимающим своей пользы.
И жените на совет нечестивый.
Дорожа благословением Божиим предварительно, надо принимать его только на одно доброе. Недоброе намерение Бог благословлять не станет и не может. Напрасно стал бы молиться Богу о благословении человек, посягающий на чужую собственность, или человек, решившийся солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, неприятность, насмешку другому. Молитва таких людей о благословении никогда не может быть услышано. Только к намерениям добрым и расположениям богоугодным прививается Божие благословение, и совершаются дела дивные и чудеса невообразимы. Даже мы знаем и видим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ленивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми, тунеядцы ретивыми, скупые, сребролюбцы милостивыми, пьяницы трезвыми, моты легкомысленные бережливыми и благоразумными, нечистые на руку людьми честными, драчуны тихими, сквернословы душевно целомудренны, лжецы в слове осторожными, неверные мужья любящими, бесхозяйственные, неряшливые женщины аккуратными, чистоплотными хозяйственными, распутные благочестивыми, вольнодумцы православными, подобно римскому сотнику, который был язычник, но после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой и занял назидательное место во Святом Евангелии. Если кто не верует словам этим, тому советом испытать на самом себе. Сердцеведец, Господи, пророци слово Твое нам, молящимся, да будет оно нам благословением, исцеляющим от душевных и телесных недугов для прославления Всесвятого Твоего имени. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. После того, как он изрек пророчество, он совершает чудо, словно хочет этим чудом не только вознаградить сотника за веру, но и свое великое пророчество подтвердить. Сказал: «И выздоровел слуга, как при первом творении сказал Бог, и стало так, так и теперь при новом творении Господь сказал лишь слово, и стало так». Расслабленный человек, которого вся Римская империя не могла бы спасти по одному божественному слову Спасителя, встает и выздоравливает. Болезнь есть слуга Божия, и когда Господин говорит «пойди», она идет. И когда он говорит «приди», она приходит. Без лекарств и снадобий больной выздоровел, ибо познал слуга повеление господина своего, познал и убежал. Не лекарства и снадобья исцеляют, а Бог. Бог исцеляет или непосредственно своим словом, или через посредство лекарств и снадобий в соответствии с меньшей или большей верой больного. Нет во всем огромном мире лекарства от какой бы то ни было болезни, которое могло бы отогнать болезнь и возвратить здравие без силы Божией, без присутствия Божия, без Слова Божия. Да будет слава Богу живому за его бесчисленное исцеление верных своих могущественным словом и в прошлом, и в настоящем. Поклонимся его святому и всесильному слову, коим он творит новое, врачует болящих, восставляет падших, прославляет презренных, утверждает верных и обращает неверных. И все сие ради Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, Господа и Спаса нашего и силою Духа Святаго. Поклонимся же вместе с воинцем ангелами святых Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен от чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши слушатели, на предстоящей седмице, в среду, 7 июля, по старому стилю, 24 июля, великий праздник Рождество честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Когда Солнце Правды Христос, Спаситель наш, захотел воссиять миру, то прежде явилась Деница, Предтеча Христов. Он родился в Ютте, близ Хеврона, от праведной Елисаветы, неплодной и заматеревшей, в днях своих, как древле Исаак, от состарившейся Сарры. Чудесное Рождество Иоаннова было предтечей еще более чудесному Рождеству Христову. Соседи, сродники и знакомые, услыша о Рождестве Иоанна, возрадовались, что Господь сотворил с Елисавету милость, отъя от нее поношение бесчадства. Восьмой день обрезали младенца, назвали его, как предсказал архангел, Иоанном, именем приличнейшим тому, который долженствовал приготовить людей к принятию благодати Иисуса Христа. Иоанн значит «благодать». Все удивились этому новому имени в родстве Захарии и Елисаветы. После сего тотчас отверзлись у Захарии уста, разрешился язык, и Захарий стал говорить, благословляя Бога при столь видимых знамениях всемогущей благодати Божией. На всех окрест живущих напал страх. Все, слышавшие о событии рождения Иоанна, помышляли, что будет младенницей. Захарий по внушению Духа Святаго возвестил о близком исполнении предсказанного пророками избавления людей и о высоком назначении Иоанна быть предтечею Спасителя. «И ты, отроча, между прочим, — говорил богодухновенный старец, наречившийся пророк Вышнего, предыдешь его пред лицем Господним уготовать и пути его, дать и разум спасения людям, его восставление грех их». Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Для того, говорит Златоуст, чтобы не видеть и не слышать злодеяний человеческих. Воспоминание Рождества Предтечи Христова, согласно свидетельству Евангелия, что о Рождестве его многие возрадуются с первых времен христианства, установлен праздник. Между сочинениями отцев церкви IV века сохранились многие поучения на этот праздник, произнесенные ими в разных странах. Таковы поучения святого Амвросия Медиоланского, святого Иоанна Златоустого, Августина и других. В V веке в честь предтечи созидаемы были храмы. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX монахиня Кассия и другие написали многие песнопения, коими церковь ныне прославляет предтечу в день его Рождества. Праздник Рождества Иоанна Предтечи отнесен к 24 числу июня, соответственно, Рождеству Христову, которое Иоанн упредил 6 месяцами и, соответственно, смиренному отзыву великого пророка о себе самом в отношении к Иисусу Христу. Ему подобает расти, мне же молитесь. Этот отзыв предтечи, по словам Амвросия Медиоланского, подтверждается самым временем. В праздник Рождества Иисуса Христа день растет, а в праздник Рождества Иоанна умаляется. В Рождество Иисуса Христа день пребывает, поскольку является Спаситель мира, а в Рождество Иоанна умаляется, поскольку рождается последний пророк, ибо закон и пророцы до Иоанна. При летнем умолении дней светильник, горевший и светивший святой предтечи Иоанн, конец Ветхого Завета, начинает умоляться. А при зимнем возрастании Христос, Господь свет истины, восходит и распространяется. День Рождества святого Иоанна Предтечи есть великий христианский праздник, хотя и не 12-й, прославляя чудесное зачатие Предтечи, который исполнился Духа Святаго еще от чрева Матери Своей. Церковь торжественнее прославляет его рождение, о котором, по словам Евангелия, будет радость и веселье, и мнозе возрадуется, и которое возвеличило Елисавету и обрадовало соседей и родственников. Блаженный Августин в слове своем в день Рождества Предтечи говорит: «Сегодня празднуем мы день рождения святого Иоанна, честь, какая, по нашему мнению, не воздается ни одному святому. Во всем христианском мире празднуется и почитается день рождения только Господа и святого Иоанна. Иоанн родился от неплодной, Господь от девы. У Елисаветы побеждено неплодство, у святой Марии изменен естественный закон рождения. Кто же Иоанн? Для чего он предназначен? Он есть великий Иоанн о величии, которого засвидетельствовал сам Спаситель наш, сказавший: «Не воста, рожденные женами, более Иоанна Крестителя». Иоанн превосходит всех и пророков, и патриархов, превосходит всякого рожденного от жены. Иной, может быть, скажет: если Иоанн более всех рожденных женами, то он более Спасителя. Нет, Иоанн есть сын жены, а Христос – сын девы. Иоанн родился из недр тленной плоти, а Христос – от нетленных кровей девы. Иоанн послан пред Господом, который, сделавшись человеком, имел явиться по исполнению определенного времени. В Иоанне обитала такая благодать и величие, что его считали за Христа. Но что сам Иоанн свидетельствует о Христе? От исполнения его мы все прияхом и благодать возблагодать. А кто мы? Все пророки, патриархи, апостолы, все святые до Рождества и по Рождестве Христа бывшие. От исполнения его мы все прияхом, мы сосуды, а Христос – источник. Иоанн есть человек, а Христос – Бог. Человеку надлежало умалиться, чтобы Бог возвеличился, как сам Иоанн говорит о Иисусе Христе: «Он ему подобает расти, мне же молитесь». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани всех нас, Боже, своей благодатью. Аминь. До скорой встречи.